Глава 26. Я не склонна к слезам, как свойственно женскому полу. Но здесь у меня таится глубокое горе, которое жжет хуже, чем пролитые слезы. Шекспир. На расстоянии футов 20 от пленников титоны остановились, и предводитель их дал знак старику, чтобы он приблизился. Траппер повиновался, обменявшись с молодым Поуни выразительным взглядом, еще раз подтверждавшим, как и понял пленник, что старик не забудет своего обещания. Как только он подошел достаточно близко, Матори вытянул руку, положил ее на плечо, внимательно наблюдавшего за ним старика, и смотрел на него с минуту взглядом, как бы стремившимся проникнуть в самые отдаленные уголки его затаенных мыслей. «У бледнолицых всегда два языка?» — спросил он, убедясь, как всегда, что предмет его наблюдений так же мало смущен его неудовольствием в данную минуту, как встревожен предчувствиями чего-либо ужасного в будущем. «Честность глубоко скрыта в человеке». «Это так. Но пусть мой отец выслушает меня. У Матори один язык. У седой головы много. Может быть, все они прямы, и между ними нет ни одного раздвоенного? Сиу не больше, как сиу, но о бледнолицей все. Он может говорить и с Поуни, и с конзами, и с амагаусами, может говорить и со своим народом. Да, в поселениях есть люди, которые могут говорить еще на многих других языках. Но какая польза в этом? Владыка жизни выслушивает всякий язык. Седая голова поступил дурно. Он сказал одно, а думал другое. Он смотрел глазами вперед, а умом назад. Он слишком заездил лошадь Сиу. Он был другом Поуни и врагом моего народа. «Титон, я твой пленник». «Хотя мои слова — слова белого человека, но ты не услышишь в них жалоб. Поступай, как желаешь». «Нет, Матори не сделает белых волос красными. Отец мой свободен. Прерия открыта ему со всех сторон. Но прежде чем седая голова повернется спиной к Сиу, пусть он хорошенько посмотрит на них». Чтобы он мог сказать своему вождю, как велик может быть Дакот. «Я не спешу идти моим путем. Ты видишь мужа с седой головой, а не женщину, Титон. Поэтому я не стану бежать изо всех сил, чтобы рассказать народам прерии о том, что делают Сиу». «Хорошо. Мой отец курил трубки с вождями на многих совещаниях», — сказал Матори. Он считал, что сделал достаточно, чтобы приобрести расположение старика, и спешил перейти к главному предмету своей речи. Матори будет говорить с помощью языка своего дорогого друга и отца. Всякий молодой бледнолицый станет слушать, когда старый человек из его народа откроет рот. «Ступай! Мой отец сделает слова бедного индейца пригодными для ушей белого». «Говори громко», — сказал траппер, который легко понял метафорические образы, в которых Титон выражал желание, чтобы он перевел его слова на английский язык. «Говори. Мои молодые люди слушают. Ну, капитан, и вы тоже, друг, охотник за пчелами, приготовьтесь встретить все их дьявольские проделки мужественно, как подобает белым воинам. Если почувствуете, что готовы поддаться его угрозам, обратите свои взгляды на благородного Поуни, время которого отмерено рукой такой же жадной, как рука торговца в городах, отпускающего дары Господни дюйм за дюймом из-за своей алчности. Одного взгляда на этого юношу будет достаточно, чтобы поддержать вашу решимость». «Отец мой ошибся в пути, по которому ему следует идти», — перебил его Матори снисходительным тоном, обнаруживавшим его нежелание обидеть своего переводчика. Дакот желает говорить с моими молодыми людьми только после того, как споет на ухо цветку бледнолицых. «Господи, прости этому отчаянному негодяю!» — вскрикнул старик по-английски. «Нет такого нежного, юного, невинного творения, которое могло бы избегнуть его алчных желаний. Но жестокие слова и холодные взгляды ничему не помогут, поэтому следует разговаривать с ним вежливо. Пусть Матори откроет рот. Неужели мой отец станет кричать так, чтобы женщины и дети услышали мудрые слова вождей? Войдем в хижину и будем говорить шепотом». Тетон закончил свою речь, многозначительно показал на палатку, украшенную изображением в ярких красках одного из самых храбрых и знаменитых подвигов, и стоявшую несколько поодаль от других, как бы для того, чтобы указать, что здесь находится место пребывания привилегированного лица племени. Щит и колчан у входа в палатку были богаче обыкновенного, а наличие ружья указывало на высокое положение владельца. Во всех других отношениях помещение это отличалось скорее бедностью, чем богатством. Домашней утвари было меньше, да и та, которая валялась тут, была проще по форме, чем видневшаяся у самых жалких хижин. Не видно было также ни одной обстановки цивилизованной жизни, ценившейся так дорого дикарями и покупавшейся ими у случайных торговцев за плату, слишком тяжелую для невежественных индейцев. Все подобные вещи отдавались великодушным вождем своим подчиненным с целью приобрести влияние над их жизнью и личностью. То было богатство в своем роде, конечно, более благородное само по себе и гораздо более дорогое для его честолюбия. Старик знал, что эта хижина принадлежит Матори, и по знаку вождя медленно и неохотно пошел по направлению к ней. Но вблизи были другие люди, одинаково заинтересованные в предстоящем совещании, тревогу и страх которых было не так легко успокоить. Миддлтон видел и слышал достаточно, чтобы ревность возгорелась в нем и наполнила его душу ужасными предчувствиями. Невероятным усилием он поднялся на ноги и крикнул вслед удалявшемуся трапперу: «Умоляю вас, старик! Если любовь ваша к моим родным не пустые слова, если любовь ваша к Богу, любовь христианина, не произносите ни слова, которое могло бы оскорбить слух этой невинной». Истощенный духом, со связанными членами, он упал, словно безжизненный чурбан, на землю и лежал как мертвый. Поль подхватил его слова и закончил мольбу Миддлтона на свой лад. «Слушайте, старый траппер!» — кричал он, напрасно стараясь сделать угрожающий жест. «Если вы будете изображать переводчика, говорите этому проклятому дикарю слова, которые следует употреблять белому человеку и слышать дикарю. Скажите ему, что если он сделает или скажет что-нибудь невежливое девушке по имени Нелли Уэт, то я прокляну его с последним дыханием, что буду просить всех добрых христиан в Кентукки, чтобы они прокляли его. Будь он проклят, когда сидит и лежит, ест и пьет, сражается, молится или скачет верхом, в хижине и на воздухе, летом и зимой, или в марте месяце. Наконец, да, это факт морально верный, я буду преследовать его, если призрак бледнолицего может подняться из могилы, вырытой руками краснокожего». Высказав таким образом самую страшную угрозу, какую только мог выдумать и наиболее пригодную для выполнения, как казалось честному охотнику за пчелами, он успокоился и стал дожидаться результата своих слов с покорностью, какой можно было ожидать от человека в плену, связанного с перспективой еще больших страданий в будущем.